сегодня вспоминаем.
День 12 марта в истории. 12 марта 1832 года в балете впервые использовано платье под названием «Пачка». Пачкой называют пышную многослойную балетную юбку. Это некий театрализованный вариант модного бального платья из легкой развивающейся полупрозрачной ткани, которая струится мягкими складками. 12 марта 1832 года на премьере балета «Сильфида» в Королевской академии музыки и танцев Парижа любители балета впервые увидели этот новый наряд. Пачка была изготовлена по рисункам известного французского художника и модельера Лами. В этом балете главную партию романтичной дочери воздуха станцевала Мария Тальони, великая итальянская балерина, творчество которой оказало заметное влияние на развитие классического танца. Стиль и форма пачки со временем менялись. В конце XIX века пачка Анны Павловой заметно отличалась от современной, была длиннее и тоньше. В начале XX века пришла мода на пачки, украшенные перьями и драгоценными камнями. В советском балете пачка стала короткой и широкой. В современном балете пачка имеет всевозможные виды и размеры, но по-прежнему занимает место королевы в государстве классического балета. Двенадцатого марта 1918 года в Москве возвращен статус столицы России. Первым достоверным летописным упоминанием Москвы считается указание Ипатьевской летописи на 11 апреля 1147 года, когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городе под названием Москов своих друзей и союзников во главе с Новгород-Северским князем Святославом Ольговичем. С начала XIV века в Москве располагалась резиденция великих московских князей, и даже когда в XVIII веке столица была перенесена в Санкт-Петербург, короновали императоров по-прежнему в Москве. Во время Отечественной войны 1812 года Москва сильно пострадала от пожара, после этого город полностью восстановился, был построен храм Христа Спасителя. К концу XIX века в Москве появился трамвай. Вскоре после Октябрьской революции 12 марта 1918 года в Москве был возвращен статус столицы России, до сего момента принадлежавший Петрограду, Санкт-Петербургу. Постановление 4-го чрезвычайного Всероссийского съезда Советов гласило: «В условиях того кризиса, который переживает русская революция, в данный момент положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, что впредь до изменения указанных условий столица Российской Советской Социалистической Республики временно переносится из Петрограда в Москву». Кстати, во времена правления Никиты Хрущева по его идее рассматривалась возможность переноса столицы СССР или РСФСР в Свердловск. В этот день родились. 12 марта 1738 года день рождения Василия Баженова, выдающегося архитектора, одного из основоположников русского классицизма. Ряд энциклопедических справочников допускает, что он мог родиться годом раньше, 12 марта 1737 года. Когда Баженов учился во Франции, Людовик XV предложил ему место придворного художника, но Баженов отказался, предпочтя сомнительное будущее на родине. В Париже он сделал со строгой пропорциональностью частей модель Луврской галереи, в Риме модель собора Святого Петра, а на родине оставил потомкам чудесные творения, дворцово-парковый ансамбль Царицына, Михайловский замок в Санкт-Петербурге. В 1889 году в Киеве родился великий русский танцовщик и хореограф Вацлав Нижинский. Первая и до сих пор непревзойденная звезда русского и мирового балета, его постановка «Весны священной» Игоря Стравинского в Париже в 1913 году стала новаторской и в композиции, и в экспрессии танца, и вылилась в грандиозный скандал. Публика устроила обструкцию, пыталась сорвать представление. Тем не менее, именно искания Нижинского во многом определили пути развития хореографии в 20 веке. В 1937 году родился певец с мировым именем, знаменитый тенор, премьер Большого театра Зураб Саткилава. 45 лет в театре и 35 на сцене Главного музыкального театра России, где он дебютировал в 1973 году в опере «Кармен». Удивительная биография у этого человека. Начинал будущий мастер Бель Канта как горный инженер. Был футболистом, чемпионом Советского Союза, капитаном сборной молодежной Грузии. По словам певца, званием чемпиона СССР он гордится не меньше, чем званием народного артиста Советского Союза. По мнению Саткилавы, в целом его вокальная судьба сложилась удачно. Но, конечно, жалко, что раньше много было ограничений в России, говорил он. «Я, например, впервые выехал на постановку за рубеж в Италию, это был Отелло, в 43 года. Надо было родиться после перестройки, однажды после гастроли по Югославии местные газеты назвали Саткилаву наследником Карузо. Певец в отчаянии порвал рецензии, Карузо, мой бог, заявил он, это самое великое, что было в нашем искусстве, у него нет наследников, он неповторим». В один день с Зурабом Саткилава 12 марта 1937 года родился кинорежиссер и сценарист Борис Дуров. В ВГИК он пришел, имея за плечами Суворовское и Высшее инженерно-авиационное училище. В 1967 году вместе со Станиславом Говорухиным Дуров поставил мужественно-романтическую киноленту «Вертикаль» с Владимиром Высоцким. А в 1979-м самый известный свой фильм «Пираты 20 века», ставший в следующем году лидером проката среди отечественных картин и занявший второе место в списке самых кассовых фильмов в истории советского кино. Он также снял картины «Повесть о чекисте», «Вот моя деревня», «Происшествие», «Не могу сказать прощай» и другие. Умер Борис Дуров на 71-м году жизни. Последней киноработой мастера стала первая часть мистического телесериала «Тайный знак». Сегодня день рождения Ирины Понаровской. Она родилась в Ленинграде в музыкальной семье. Отец Ирины был легендой джаза, учился у Леонида Утесова и руководил оркестром гостиницы «Москва». Мать Нина Арнольди, у нее немецкие корни. Закончила консерваторию по классу фортепиано. Бабушка Шарлотта Арнольди убедила зятя в том, что у девочки есть способности, ее необходимо отдать в музыкальную школу при Ленинградской консерватории. Ирина в детстве была очень послушной девочкой. За свою не по годам серьезность даже получила от домашних прозвище «маленькая старушка». Она была всегда себе на уме, и это раздражало сверстников. Ей резали школьную форму, дергали за косу, обзывали. Даже учительница подтрунивала: «Музыканша, сыграй на балалайке». В детстве Ирина была очень полной. В один прекрасный миг Ирина отправилась в секцию художественной гимнастики. Там на нее посмотрели, как на сумасшедшую. «Ты что, смеешься? У нас девочки по 40 килограммов», — сказал тренер. «А вы на меня не смотрите, мне результаты не нужны. Можно я просто так буду ходить к вам?» — попросила Ирина. Разрешили. И уже после первого занятия на нее стали смотреть с некоторым уважением. Девочка оказалась невероятно гибкой, прыгучей, как колобок, и очень трудолюбивой. А еще она обладала железной волей, которая помогла с честью выдерживать самые строгие диеты, не уступая родительским мольбам не губить себя и съесть хоть кусочек. Благодаря всем этим качествам и состоялось чудесное превращение гадкого утенка в прекрасного лебедя. Ирина стала кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Вот уже много лет ее называют самой элегантной дамой российской эстрады. В 1996 году представители дома моды «Шанель» присвоили Понаровской титул «Мисс Шанель» Советского Союза. А в 1998 итальянская фирма, чью одежду носили Марлен Дитрих и Роми Шнайдер, любимые актрисы Понаровской, предложила Ирине стать лицом фирмы. Таким был день 12 марта в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.